В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что она существует для того, чтобы любой, кто нас сейчас слышит, мог задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, трудный, то есть вот вопрос, который для вас кажется подрывающим доверие к христианской вере, вопрос, который вы считаете, может быть, таким грубым, жестким, нигилейным. Ну, я здесь для того, чтобы отвечать как раз на такие вопросы. Если вы христианин, добро пожаловать. Если вы неверующий, добро пожаловать. Вопросы можно присылать нам многими путями. Можно присылать нам на сайт. Это проще всего, наверное, Theos.fm. Theos.fm. И там будет возможность нас слушать, и там будет возможность, кнопка будет отправить вопрос в студию. Можно нам присылать вопросы, оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно отправлять вопросы мне на почтовый ящик asksergey@list.ru. Сергей, там последняя буква «Y», как русская «У». Можно нам отправлять еще вопросы через наш Viber и WhatsApp. Они у нас оба на номере +7 977 850 0996. В общем, добро пожаловать. Если вы нас слушаете в повторе, то, опять-таки, можно воспользоваться почтовым ящиком asksergey@list.ru. И я в ближайшем эфире постараюсь ответить. Ну и еще я должен напомнить, что как наша передача, так и радиостанция в целом существует благодаря поддержке наших слушателей. То есть вот тех людей, которые нам присылают, ну, буквально стоимость чашки кофе. С миру по нитке, голому кафтан, и станция продолжает свою работу. Как поддержать станцию в целом, вы можете увидеть на нашем сайте. Как поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», и вам сразу свалится первая же ссылка. Это будет ссылка вот на эту передачу. Вот у нас есть уже вопросы. Алекс спрашивает: вы часто приводите пример людей, которые якобы выходили из своего тела, видели себя со стороны. Но это же абсурдно, даже согласно вашей концепции. Зачем тогда нужно тело, мозг, рецепторы, воспринимающие световые волны, отправляющие сигнал на обработку, если душа, сознание может видеть материальный мир без всего этого? Ведь согласно науке, думаю, согласно вашему пониманию, именно мозг готовит картинку для сознания. А что видит душа? Почему вдруг она должна видеть тот же спектр электромагнитного излучения, что и физические глаза? Чем ограничено в душе восприятие цвета электромагнитных волн, длиннее красных или короче синих? Ведь у души нет ни колбочек, ни сетчатки. Да и зачем тогда физическое тело, когда душа может воспринимать материальный мир? Заранее спасибо за ответ. Ну, я начну с конца. Зачем физическое тело? Затем, что таков замысел Бога о человеке. Знаете, у Державина есть стихотворение, сейчас не вспомню наизусть. Но он говорит, что частица целой «я» Вселенной поставлен в середине, где Бог закончил материальный мир и начал творить духов. То есть мы принадлежим к обоим мирам. Мы, таков замысел Бога о нас, мы являемся частью материальной Вселенной. У нас есть материальные тела, мы принадлежим к животному миру. Мы материальны, с одной стороны, и мы обладаем бессмертной душой, с другой стороны. То есть мы существа двоякие в этом отношении, и разделение души и тела, которое происходит в момент смерти, это разрушение того единства, которое Бог замыслил, и это неправильно. Это неправильно, это следствие греха, И в конечном итоге мы будем воскрешены в наших телах. Наши души воссоединятся с нашими восстановленными, прославленными и нетленными телами. То есть замысел Бога в том состоит, что мы должны существовать именно как материальные существа, духовно-телесные. Христос воскрес в материальном теле. Поэтому замысел Бога о нас такого, что мы должны быть связаны с материальными телами. Значит, поэтому вот физическое тело, оно затем и нужно, что мы являемся Божьими посланниками, Божьими представителями в материальном мире. Через нас совершается обожение мира, приобщение сотворенного материального мира жизни Бога. То есть это важно, что у нас есть материальные тела. Это часть Божьего замысла о нас. Как душа воспринимает внешний мир, это вопрос, так сказать, технический на самом деле. Мы живем в мире, который сотворен Богом, мы существа, которые сотворены Богом, и Бог, который дает нам возможность видеть при помощи наших физических глаз, он также дает возможность душе как-то взаимодействовать с окружающим миром, как-то ее видеть. Как именно технически, да, понятия не имею, но это, понимаете, это не разрушает свидетельство людей. То есть если человек нам свидетельствует, и это не один человек, это таких людей очень много, что люди пережили околосмертный опыт, видят свое тело со стороны, переживают встречу с неким светом, который напоминает им события их жизни, ожидая какой-то моральной оценки, то это то, что нам люди сообщают, и это данные, это то, что нам известно. И если данные, мы пока не можем их вписать в теорию, ну что ж, есть масса данных, которых мы не можем вписать в теорию. Данные не перестают быть валидными от того, что мы не можем их вписать в теорию. То есть вот около смертный опыт — это свидетельство людей о том, что они пережили. Я не вижу причин это свидетельство опровергать. Даже если я понятия не имею, а каким образом там бестелесная душа воспринимает материальный мир. Ну, как-то воспринимает, там, по милости Божией. Я не знаю, как именно, каков механизм этого. Я даже не уверен, что мы можем поставить вопрос и получить на него ответ в пределах нашей научной парадигмы, которая имеет дело с материей, в принципе. Но так или иначе, люди переживают такой опыт, я не вижу смысла этот опыт отрицать за ними. Вот еще... А почему мы говорим, Давид спрашивает, что Бог стал человеком, но в то же время говорим о том, что в лице Иисуса Христа божественная и человеческая природа не слияны? Нет ли в этом противоречия? Нет, конечно. Мы имеем в виду под их неслиянностью, что и не смешиваются, что не получается какой-то кентавр, не получается какая-то третья природа, какое-то что-то еще третье, что не является ни Богом, ни человеком. Что Христос является целиком и полностью Богом с одной стороны, целиком и полностью человеком с другой. Он не является полубогом. Ну, потому что, знаете, там могли существовать античные представления, что вот он полубог. Значит, как и каких-нибудь языческих этих богов, где там языческие какие-нибудь вожди, они претендовали на то, что у них прадедушка был Зевс. И они, так сказать, на восьмушку боги, поэтому, значит, все должны их слушаться. И вот Христос не является там на восьмушку богом, он является целиком и полностью богом и целиком и полностью человеком. Человеческая и божественная природа в нем не смешиваются, не образуют что-то третье, поэтому под неслиянностью имеется в виду вот это. При этом в нем Бог и человек являются одной и той же личностью. Иисус Христос обладает полнотой божественной и полнотой человеческой природы, и между ними существует единство, как говорят, ипостасное, в том, что Иисус Христос является одной личностью, которая одновременно является и целиком полностью Богом, и целиком и полностью человеком. Если сворачивание горы, хождение по воде — это метафоры, так где не метафоры? Ведь это запутает человека, читающего это все. Атеисты будут заворачивать, что мы занимаемся демагогией. Мы можем понять, где метафора, где не метафора, исходя из контекста Священного Писания, точно так же, как мы определяем, где метафора, а где не метафора, в родном языке, исходя из контекста родного языка. Ну, например, мы говорим, что наши деды и прадеды воевали с фашистским зверем. Ну, мы понимаем, что зверь — это имеется в виду не буквально зверь, то есть какое-то крупное хищное животное. Там имеется в виду армия нацистской Германии, ее союзников. Или мы говорим, это письмо разбило ей сердце. Там, мы понимаем, что речь не идет о том, что ее сердце буквально физически разбито, она бы тут же умерла. А о том, что вот это письмо ее глубоко огорчило. Или мы там говорим о том, что там Вася Пупкин вынашивает черные замыслы. И мы понимаем, что замыслы, они не имеют цвета. Мы имеем в виду, что это какие-то зловещие замыслы, злодейские. Мы постоянно используем метафоры. Ну, в научном языке там постоянно метафоры. Там метафора на метафоре сидит. Вот откройте любую научную книжку. Я пытался читать там Докинс со своим эгоистичным геном. Мы понимаем, что ген — это на самом деле сложная молекула просто, и качествами характера, в том числе эгоистичностью, обладать не может. Но мы понимаем, что это метафора, мы, в общем-то, понимаем, о чем речь идет. Или там ученые говорят о воображаемом времени. Я читал Стивен Хокинга, он там пишет «воображаемое время». Говорю, ну ты вообразил, типа, вообще-то, Хокинг, что ты несешь-то? А там он еще пишет про тяжелый вакуум, плоскую вселенную. Знаете, как говорила Масяня в одном из эпизодов, значит, этого мультика про Масяню. Масяня смотрит очевидное невероятное и говорит, искривление пространства времени, черные дыры вселенной. Во где наркоманы-то сидят? То есть мы постоянно в нашем языке используем метафоры. Но не говоря уже о поэзии, там «буря мглою небо кроет, вихри снежные крутят, как зверь она завоет, и заплачет, как дитя». Мы в состоянии понять, что буря — это не дитя и не зверь, а просто в описании бури поэт использует образы ребенка и зверя. А это подходит сюда отлично, мы понимаем, о чем речь идет, потому что речь идет о нашем родном языке. Мы, если к нам начнут цепляться там опушкинисты, которые отрицают, что Пушкин когда-либо существовал, и будут нам рассказывать, что а как же вот тут у вас написано, что буря — это дитя, когда буря — это никакое не дитя, а атмосферное явление. Мы просто немножко удивимся и заподозрим наших критиков в том, что они не только по-русски не говорят, они вообще как-то с другой планеты прилетели, не очень понимают вообще, о чем мы здесь говорим. Там или у Лермонтова «Земля тряслась, как наши груди». Ну, понимаю, что речь идет не о землетрясении, речь идет о том, как участник битвы описывает свой опыт, свое переживание. Поэтому мы все время постоянно используем метафоры, не только в Библии, постоянно. Как мы отличаем метафору от прямого описания происходящего? Ну, отчасти по контексту данного текста, отчасти по контексту языка вообще. То есть, когда мы читаем, что вот Христос воскрес из мертвых, ученики его видели, разделяли с ним трапезу, мы понимаем, что это никакая не метафора, мы понимаем, что авторы нам прилагают усилия, чтобы нам точно дать понять, что речь идет о том, что он буквально, телесно, физически воскрес из мертвых, что это не притча на тему «Любовь побеждает смерть», там штука посильнее Фауста Гёте. А речь идет о том, что это буквально происшедшее событие. Евангелие — это, собственно, историческое описание слов, которые действительно были произнесены, и событий, которые действительно совершились. А когда мы читаем псалмы, то там могут быть метафоры. Господь Иисус может, конечно, прибегать к метафорам, когда он говорит там «будьте мудры, как змии, просты, как голуби». Он не имеет в виду, что там змеи обладают мудростью. Змеи, они змеи, это животные, у них нет мудрости. Мудрыми или немудрыми могут быть люди. Но, ну или то он говорит там Ироду, идите и скажите этой лисице. То есть в русском контексте была бы более подходящая метафора волку. Идите и скажите этому волку. То есть лисица — образ хищного зверя. И мы понимаем, о чем идет речь, собственно. То есть когда мы пытаемся понять, нам нетрудно понять. нетрудно. То есть то, что вы будете сдвигать горы, речь идет о каких-то выдающихся достижениях, но совершенно не обязательно о достижениях в земляных работах, это достаточно понятно из контекста. Поэтому, я думаю, тут нет большой проблемы. Без нравственных правил Библия – сборник сказок, потому что в реальной жизни моря не раздвигаются, ангелы не являются, мертвые не воскресают, с Богом не беседуют на горе Синай. Так события, которые вы перечислили, являются для Библии, Даша, уникальными случаями вмешательства Бога в сотворенный мир. Я боюсь, что здесь вот происходит путаница между экстраординарными событиями Божьего вмешательства в мир, в ключевые моменты истории спасения и того, что мы ожидаем постоянно в обычном мире. Мы живем в высоко упорядоченном мироздании. Причем для Ньютона, например, для деятелей научной революции Бойля, там, Кеплера, других выдающихся ученых, которые вот в школьном учебнике физики и химии находятся, именно упорядоченность мира была свидетельством того, что мир сотворен Богом. Вот хоры стройные и светив, они ходят, и вот их стройность, она указывает на то, что мир сотворен Богом. Что касается чудес, то чудеса, как мы видим в библейском повествовании, они происходят в ключевые моменты истории спасения. То, что Библия нам не создает впечатление, что нам постоянно должны являться ангелы или постоянно должны расступаться воды. Это некое уникальное событие, которое свидетельствует о том, что сейчас происходят какие-то ключевые в истории спасения события. Люди почему-то думают, что чудеса... Понимаете, тут проблема с непониманием концепции чуда. Чудо – это именно то, что является необычным и указывает на Божье вмешательство. Если бы нам регулярно воды расступались, то это бы не было чудом и знамением Божьего вмешательства. Но расступаются и расступаются. Такое явление природы. Это никого не удивляет и никак не говорит о Божьем вмешательстве. Чудо – это ровно то, что является чем-то необычным, что не происходит в обычной нашей жизни, что является знамением Божьего вмешательства. Поэтому в Библии мы читаем о том, что такого рода чудеса – это событие достаточно уникальное. Воды не расступаются регулярно. Воды расступились ровно один раз, когда Израиль бежал из Египта. Это не значит, что это должно повторяться. Чудо – это вмешательство Бога в обычный порядок вещей, и это никак не отменяет обычный порядок вещей. Иван, является ли валидным аргументом в пользу православия то обстоятельство, что благодатный огонь сходит не по католическому календарю, а по православному? Вы знаете, для меня все-таки более важным, существенным аргументом являются аргументы исторического характера, то, что мы знаем из истории церкви. Но что касается благодатного огня, я не знаю, что там происходит. Есть люди, которые глубоко убеждены, и которые там были, которые при этом присутствовали, которые говорят, что это чудо. Есть люди, которые говорят, нет, там не чудо, это просто вот обряд, ритуал, там он очень это очень глубокий, в нем есть символизм, это очень большое имеет значение, большой смысл, но это не сверхъестественное явление, огонь там зажигают естественным путем. Я не знаю, меня там не было. Если Бог может, там Бог может творить чудеса, если это чудо Божие, то и слава Богу. А если это не чудо Божие, просто такой обряд, то меня это никак в моей православной вере не колеблет. Я православный, потому что я рассматривал историю церкви, что я полагаю, что вот церковь, она была с самого начала епископальной, вот она была так устроена, в ней совершались таинства, поэтому... Если окажется, что благодатный огонь – это на самом деле просто обряд, который совершается людьми, это никак совершенно не подорвет мою веру в православную церковь, она на других основаниях стоит. Так. Михаил, почему вы считаете, что разум, воля и чувства, или то, как мы их воспринимаем, не могут быть эмерджентными свойствами мозга? Потому что мозг в рамках материализма – это просто материальный процесс. То есть там в мозгу происходят какие-то очень сложные электрохимические процессы. Они очень-очень сложные, да, мы их там не можем смоделировать, мы не можем их предсказать, но они предполагаются чисто материальными, они определяются чисто материальной причинностью. А это значит, что некоторые качества, очевидные качества нашего сознания, они не могут быть объяснены. Ну, например, свободная воля. Первое. Если воля есть продукт мозга, никакой свободной воли у нас нет, потому что все наши акты мышления и произволения детерминированы процессом у нас в мозгу. Эти процессы детерминированы неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. Это значит, что наша свободная воля является, мы должны ее признать, иллюзией. Но для того, чтобы я что-то признал иллюзией, нужно, ну, как в англоязычной литературе говорят, дефитер, а, ну, по-русски можно было бы сказать какое-то опровержение. Для того, чтобы счесть какой-то мой опыт иллюзорным, я должен столкнуться с каким-то мощным опровержением. То есть я вот видел этот мираж, я видел там воду, приехал, нету никакой воды. Вот это будет опровержением. Свободную волю опровергнуть невозможно, потому что принять любое опровержение значит уже совершить акт свободной воли. Свободная воля – это некая данность, которую невозможно отрицать. Для того, чтобы я мог согласиться с тем, что свободной воли нет, я должен совершить акт свободной воли. Таким образом, отрицать свободную волю логически невозможно, приходим к логическому абсурду. Если бы материализм был верен, если бы наша воля была продуктом мозга, тогда свободной воли не существовало бы на самом деле. Если свободной воли не существует на самом деле, значит, я не могу совершить акт свободной воли и с этим согласиться. Таким образом, мы немедленно приходим к абсурду. Когда материалисты обращаются ко мне с аргументацией, они пытаются меня убедить, они исходят из того, что у меня есть свободная воля, что я могу принять решение рассмотреть их аргументы, а рассмотрев их аргументы, я могу принять решение им поверить и изменить свою точку зрения. То есть они заранее исходят из того, что их картина мира неверна, и свободная воля у меня все-таки есть. Другие проблемы, что касается разума, воли и чувств, ну вот материализм не может описать наш субъективный опыт, так называемый квалия. Квалия – это субъективное переживание, которое мы не можем описать на языке естественных наук. Ну, например, вот представьте себе человека, который никогда в жизни не ел киви. Ему сказали, что если ты попробуешь киви, ты умрешь. Ну, или я вот в советские годы у нас не было киви. Там яблоки были, апельсины были не очень часто, но были. Редко были бананы. А вот киви не было. И вот представьте себе, человек никогда не ел киви. Но он знает все про киви. Вся объективная информация про киви ему предоставлена. Он знает состав сока, он знает, как он действует на рецепторы языка, он знает, какие нейроны в мозгу при этом возбуждаются. Знает ли он вкус киви? Узнает ли он нечто новое, если он киви попробует? Очевидно, да. То есть субъективное переживание невозможно свести к... невозможно адекватно выразить на языке описания материи. Даже если мы опишем все движение нейронов в мозгу, мы не опишем вкус киви. И другое свойство сознания – это интенциональность, то есть его отчетность, его обращенность на что-то. Сознание, оно о чем-то помышляет. Мы чего-то надеемся, чего-то боимся, о чем-то мыслим, с чем-то соглашаемся. То есть в сознании есть субъективная избирательность, направленность. Я делаю выбор помышлять об этом предмете, а не о другом. И это тоже свойство, которым не обладает сама по себе материя, сколь угодно сложная. Таким образом, материя не может быть осознание не может быть сведено к материи. Это то, что называется твердые проблемы сознания. Причем абсолютно неверующие люди, вполне себе материалисты, признают, что проблема есть. Другое дело, они говорят, что вот мы там... пройдет еще 100 лет, и мы разберемся. Мы эту проблему как-то решим. Я не думаю, что она будет когда-либо решена, потому что это проблема не научная, а философская. Но проблема, которая называется вот, твердой проблемой сознания или сложной проблемой сознания, hard problem это будет, значит, в англоязычной литературе, она есть, и ее наличие признается, каким образом мозг порождает субъективное ощущение. Таким образом, то есть огромная и, на мой взгляд, нерешаемая в рамках материализма проблема. Человек с псевдонимом Машах. Во втором псалме сказано: «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути. Если вы не примете меня как Машаха, вы погибнете, никакой Иисус вас не спасет». Поставили не на ту лошадку. Ну, вы знаете, пророчества, они все-таки достаточно конкретны. Они описывают... человека, который должен явиться в определенное время, это у Даниила, там можно посмотреть время, в определенном месте, внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, ангел Завета, которого вы желаете. И вот поскольку сейчас храма нету, храм разрушен еще в 70-м году и с тех пор не восстановлен, вы абсолютно точно не являетесь Машиахом, потому что вы в этот храм не войдете, ну, нету храма. Иисус входил в этот храм. И пророчество Исаия, 53 глава, где Мессия умирает за грехи народа и возвращается к жизни, которому вы тоже не соответствуете. Поэтому я думаю, что вопрос о том, являетесь ли вы Машиахом, он абсолютно ясен. Вы им не являетесь. Инвер, почему, прислушиваясь к откровениям пророков, чем они отличаются от откровений других людей, которым, допустим, явится откровение? В Библии даются два критерия, по которым можно опознать истинного пророка. Пророк пророчествует во имя единого истинного Бога. То есть между пророками существует преемство. Такого не может быть, чтобы пришел пророк и сказал, то, что предыдущие пророки сказали, это все ерунда, вы теперь меня слушаете. Это уже пророк. Другой критерий – это, собственно, пророчество в узком смысле, это возвещение будущего. Пророк, чтобы засвидетельствовать о том, что он пророк, он должен был сделать предсказание, которое бы сбылось. И там сказано, что если пророк сделал какое-то предсказание, оно не исполнилось, то это, говорил себе пророк по дерзости своей, не бойся его. То есть два критерия – это соответствие библейскому откровению, предыдущим пророкам, и предсказания, которые сбываются. Станислав, согласно теории волшебной сказки, герой после совершения подвига в награду получает царство и царевну, невесту. То же самое в христианстве. Иисуса называют царем и женихом, а церковь его невестой. Обратите внимание, на свадьбе в Кане Галилейской Иисус еще не царь, не жених, время еще не пришло, потому что он еще не совершил своего подвига в этой евангельской волшебной сказке. Как вам сказать... То, что Иисус существовал на самом деле, мы с вами говорили об этом, это уже общепризнано, в том числе неверующими исследователями. Что касается сюжетов волшебной сказки, понимаете, такого рода параллели, они нам никак не помогают что-либо понять. Ну, допустим, мы найдем в какой-нибудь исторической реальной истории элементы волшебной сказки. Чем это нам поможет? Ну, например, там, не знаю, Наполеон какой-нибудь пробивается к власти. Мы скажем, это сюжет из волшебной сказки. Что, там, герой преодолевает препоны и получает царство. Это что, он чем-нибудь докажет, что Наполеона не было? Или то, что мы знаем о Наполеоне, это ошибка? Я думаю, что достаточно было бы бессмысленно. Сергей, вы говорите, научный метод заточен под исследование материи. Да, это так. Сапольский и компания вроде бы установил научно, что нейроны детерминированы, и этим доказал отсутствие свободы воли. Или они просто исходили из своей интерпретации данных? Вы знаете, всякий раз, когда мне сообщают, говорят об отсутствии свободной воли, я всегда удивляюсь, что от меня-то ожидается, что я приму решение... и ознакомлюсь с этими данными. Потом, что я приму решение и изменю мои взгляды в соответствии с новыми данными. Но какие решения я могу принимать, если у меня нет свободной воли? Понимаете, с самого начала это абсурдное требование, когда говорят, что вы не можете принимать свободных решений, но вы должны принять свободное решение и присмотреться к нашим данным. Если нет свободной воли, то не существует у меня возможности просто изменить мое мнение. Мое мнение детерминировано сложными электрохимическими процессами в коре моего головного мозга. У меня нет свободной воли. Но если нет свободной воли, еще вы пристали к природному процессу. Это все равно, как обращаться с увещеваниями к, не знаю, лесному пожару. Или ему там аргументы какие-то предлагать. Он развивается так, как это предписывают законы природы. Он не может развиваться иначе. Если мое мышление – это в той же мере природный процесс, который точно так же определяется природными законами, то в чем, собственно, смысл обращаться ко мне с аргументами? Все равно же процесс определяется законами природы. Если у меня нет свободной воли, то наше общение просто невозможно. Невозможно меня в чем-то убеждать, потому что невозможно в чем-то убедить природный процесс. Природный процесс, он определяется не доводами. Природный процесс определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. В одной из своих передач вы говорили, что не все люди обязательно генетические наследники Адама. Что вы имеете в виду, чем обоснуете по Библии? Значит, не обязательно генетические потомки, потому что в Библии духовное потомство и биологическое потомство не совсем одно и то же. Например, дети Авраама – это сначала все иудеи, а теперь все христиане. И мы понимаем, что уже в Ветхом Завете, конечно же, ядром еврейского народа является Авраам и его непосредственные потомки, но мы читаем, как что уже с самого начала Авраам – это такой лидер клана, к которому присоединяются разные люди, которые с ним даже кровно не родственные ему. Потом, когда евреи исходят из Египта, мы читаем о том, что к ним присоединилось множество разноплеменного народа. Потом мы читаем об условиях, на которых иноплеменник может войти в общество Господне. И примеры иноплеменников, которые были приняты в общество Господня, при этом не имели никакого кровного родства с Авраамом. И они все дети Авраама. В Новом Завете мы читаем, что апостол Павел говорит, что все верующие христиане – дети Авраама, независимо от их этнического происхождения вообще. То есть абсолютное большинство тех людей, которых Священное Писание называет детьми Авраама, не являются его генетическими потомками. Это нормальная манера выражения для архаичных культур. Там, не знаю, например, там клан Макгрегоров, он, по-видимому, восходит к человеку по имени Макгрегор, но далеко не все Макгрегоры – это физические потомки человека по имени Макгрегор. Наверное, генетический анализ показал бы, что это потомки этого Макгрегора плюс в разное время присоединившиеся к этому клану люди. Поэтому, если мы смотрим на Библию, где у нас потомками Авраама названы его физические потомки, плюс еще масса разноплеменного народа, нет никакой проблемы в том, чтобы признать, что физически мы не обязательно потомки все Адама, но Адам – это человек, который определил нашу судьбу. Вот как Авраам определил, поступки Авраама определили развитие событий для всех нас, потомков Авраама. Вот так поступок Адама определил все последствия для нас. То есть, к чему я все это говорил? К тому, что говорят, что человечество невозможно свести к одной паре, что, по мнению генетиков, самая узкая горлышко – это несколько тысяч особей, вот человеческий род, когда он собой представлял. Опять-таки, наука характеризуется принципом пробабилизма, то есть все утверждения науки носят характер такой с оговоркой, по нашим данным, по нашим лучшим предположениям это так. Но если это так, если мы принимаем, что биологически человечество происходит от нескольких тысяч особей, как полагают современные генетики, это не противоречит вере в исторического Адама. Потому что при этом исторический Адам, как некая конкретная личность, поступок которого оказал влияние на весь человеческий род, он абсолютно возможен. Ну, например, я бы мог предположить, что Адам должен был получить вечную жизнь для, должен был соблюсти заповедь, получить жизнь для всех своих, для всех людей вообще. Адам провалил это задание, и из-за этого, значит, падение Адама, оно отразилось на всех нас. Опять-таки, я не утверждаю, что вот это так и было, я просто говорю, что генетические данные о том, что там человечество происходит от нескольких тысяч особей, они абсолютно нам не мешают верить в исторического Адама, поступок которого отразился на всех нас. Точно так же, как мы не являемся генетически все потомками Авраама, но мы являемся его духовными потомками, мы являемся чадами Авраама в том смысле, что поступки Авраама имеют огромное значение для всех нас и определяют нашу нынешнюю идентичность. То есть мы можем быть духовными потомками Адама со всеми последствиями этого, не обязательно будучи его именно генетическими потомками. Опять-таки, это рассуждения высокотеоретические, которые... Вот если мы принимаем, что человечество происходит от нескольких тысяч особей, там, то есть человек спрашивал, там, что по данным генетики мы происходим все от нескольких тысяч особей, а не от одной пары. Я говорю, даже если это так, это не обязательно предполагает отрицание исторического Адама. Так, есть, конечно, там богословы, которые говорят, что Адам — это собирательный образ человечества вообще, но я не вижу необходимости даже вот эту точку зрения занимать, поскольку вполне тут возможен именно конкретный исторический Адам, как конкретный исторический Авраам. Александр, давайте представим гипотетическую ситуацию, что через несколько сотен лет все люди на Земле с детства воспитаны так, что младенцев есть хорошо. Откуда возьмется объективный нравственный закон, что это плохо? Или вы наивно считаете, что совесть может как-то прорваться сквозь воспитание? Так объективный нравственный закон, он как раз и означает, что младенцев есть нельзя, независимо от того, что по этому поводу все думают. Это... Нравственные законы не определяются тем, что люди думают по этому поводу. Именно потому, что он объективный. Мы посмотрим на эту предполагаемую культуру будущего и скажем, что они все рехнулись. Потому что мы знаем, что объективно неправильно лишать жизни невинное человеческое существо. И вот объективность нравственного закона, она как раз не зависит от того, верят в него люди или нет. Точно так же, как, не знаю, там, на Луне нет атмосферы, это объективный факт. И объективность нравственного закона обнаруживается, когда люди начинают друг другу предъявлять претензии, что вы поступаете неправильно, вы должны поступать по-другому. Ну хорошо, почему я должен поступать по-другому? Кому должен? Всякий раз, когда я предъявляю другому человеку претензии, я апеллирую к какому-то объективному моральному закону, который не я выдумал. Потому что если я его выдумал, то никто мне ничего не должен. Вы говорите, что к компьютеру не обращаются с увещеваниями, а чинят. Так у материалистов человека и предлагают чинить, а не наказывать, потому что считают его за детерминированного биоробота. Да, но ко мне-то обращаются материалисты с аргументацией, с доводами. А они же не пытаются там меня починить, залезть мне в мозг и починить. Они развивают аргументацию. Ну, в этом противоречие материализма. Вот я читал одного пламенного атеиста, который говорил, что вот люди являются верующими, потому что у них не хватает мозгового вещества, вот у них такое генетическое повреждение. Но какой смысл тогда развивать атеистическую аргументацию? От аргументации же тут вещество не добавится. Если вы считаете все биологически детерминированным, то какой смысл обращаться с доводами к людям? Понимаете, это было бы так же абсурдно, как поменять человеку аргументации цвет глаз. Он так родился, вы не можете убедить его изменить их. Это биологическая данность. Как только мы пытаемся людей в чем-то убеждать, мы уже исходим из того, что люди обладают свободной волей, что они могут нас выслушать, и они могут изменить свою точку зрения. Евгений, напомните книгу автора книги о том, что Иисус действительно жил. Вы упоминали об одном атеистическом ученом. В той же книге была история, что история Христа – это не переработанные языческие мифы. Если вы знаете, где можно прочитать об историях Туринской плащаницы. Ой, автор этот Барт Эрман, «А был ли Иисус?» Эта книга есть по-русски, она переведена. «А был ли Иисус?» Ну, или там по-английски «Did Jesus exist?» «А был ли Иисус?» Вот по-русски Барт Эрман. Легко найти. Что касается плащаницы, ну, я сейчас навскидку не скажу. Есть масса очень хороших материалов. Документальный фильм был, кстати, очень интересный. Денис, мой вопрос о кремации. Как относиться к этому варианту похорон? На самом деле не очень хорошо на это смотрит церковь, поскольку, погребая человека в земле, мы исповедуем нашу веру в воскресение мертвых. Хотя, конечно, если человек будет кремирован, это не помешает Богу его воскресить из мертвых в любом случае. Но традиционно церковь хоронит в земле. Другое дело, что, ну, бывает, люди не могут себе позволить похороны. Там, ну, разные бывают обстоятельства. Но, несомненно, желательным и предпочтительным являются именно похороны в земле. Станислав, эпилепсия, которой весьма вероятно страдал апостол Павел, не передается воздушно-капельным путем, однако религиозные бредовые идеи, возникающие в процессе эпилептических припадков, очень даже передаются. Специалисты утверждают, что бред, который феноменологически изначально переживает один человек, со временем в его близком окружении могут подхватить другие, например, в семье или небольшой группе людей. Это как раз наш случай. Обоснование где? Ну, простите, вот вообще говоря, религиозное обращение, оно не похоже на эпилепсию, оно не похоже на душевное расстройство, оно совершенно иначе выглядит. Вообще говоря, когда говорят о религиозном, это старая очень песня, конечно, что религия — это форма душевного расстройства, но на самом деле дело-то обстоит наоборот. Психиатрически прихожане и церкви более здоровы. Они реже страдают душевными расстройствами. Это статистический факт. То есть представление о религии о душевном здоровье, оно просто не подтверждается научной психиатрией. Как определить правильный день Пасхи? Ну, просто следовать церкви в этом отношении. В каком возрасте воскреснут младенцы и старики? Об этом прямо не говорится, но предполагается, что в возрасте Христа около 30 лет. На работе встречаюсь с богохульством, при интеллектуальной беседе мои оппоненты, когда у них заканчиваются аргументы, начинают откровенно провоцировать меня. Будет ли уход мой от этой темы предательством по отношению к Богу? Нет, не будет. Если люди не могут с вами не мечите бисер перед свиньями, то есть в ситуации, когда люди просто богохульствуют, вместо того, чтобы поддерживать нормальную цивилизованную беседу, ну, значит, не нужно с ними об этом говорить, потому что так получается, что вы невольно провоцируете людей на грех. Поэтому, ну, не хочет человек говорить о вере, там, оставьте его. Не хочет, нельзя это ничего с ним сделать. Так. Индийские ведические гимны провозглашают того, кто пашет плуг, сделает сытым. Апостол Павел заимствует оттуда, делает двойное отрицание. Если кто не хочет трудиться, тот не ешь. По вашей же логике, христианство — это ересь индийского ведизма. Ну, как сказать, то, что люди в разных культурах додумались до идеи, что вот надо усердно трудиться, никак не говорит о заимствовании, понимаете? Вот мысль о том, что надо пахать, что надо работать, она совершенно не является уникальной для христианства или индуизма, или конфуцианства, или чего бы то ни было еще. Станислав, в теории тождества любому сознательному состоянию соответствует физическое состояние мозга. Трудная проблема сознания снимается. Прошу к столу вскипело. Каким образом она снимается? Ну, допустим, вот там состояние мозга мои, они определяются в рамках материализма предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Мои состояния сознания, они вторичны по отношению к моему состоянию мозга. То есть все мои акты мышления и произволения, они детерминированы событиями, которые происходят вот у меня в мозгу и определяются законами природы. Как это снимает проблему субъективного восприятия, то есть твердую проблему, и как это нам решает проблему свободной воли, непонятно. Вообще говоря, философы-материалисты, они пишут, что проблема есть. То есть они я не читал, чтобы они там говорили, что проблема снята, и можно поэтому не переживать. Так. Петр, Павел, ученики красили яйца? По-видимому, нет. Различные благочестивые обычаи, они могут отличаться в разных культурах, они могут отличаться в разные эпохи. В этом нет проблемы совершенно. Есть, вы можете быть православным христианином и яиц не красить. Потому что это обычаи, которые, ну благочестивые обычаи, он, я считаю, добрый, хороший обычай. Но он не является догматически обязательной частью православной веры. Есть неверующие люди, которые красят яйца на Пасху, есть верующие люди, которые этого не делают. То есть это вещь такая опциональная. Почему заменили пресные лепешки пышными куличами, булками? Ну, мне это кажется вообще неважным. Ну, в одной стране так, в другой по-другому. Понимаете, у нас церковная архитектура вот такая с луковицами. В Румынии православная страна, у них совершенно другая церковная архитектура. Это не делает их там менее православными. Это вообще ни на что не влияет. Поэтому это не принципиально. Кто мешает очищению церкви? Так, понимаете, очищение, оно всегда начинается с меня. Я мешаю. Как говорил Гилберт Кей Честертон, ему, когда поставили вопрос, что не так с этим миром? И он ответил, милостливый государь, я. Что вот христианство говорит нам о том, что для того, чтобы Бог действовал через нас, мы должны обратиться к Богу. Мы должны предоставить Ему через нас действовать. Это от нас зависит, это наша ответственность. Даем мы Богу действовать через нас в этом мире или нет? Когда мы действительно предаемся Богу, мы делаем то, к чему нас Бог призвал, мы занимаем свое место, мы не саботируем свои собственные обязанности. Бог действует через нас в этом мире, Бог этот мир меняет. Потому что вот Бог меняет мир через святых. Бог меняет мир через людей, которые ему решили служить. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но, увы, должен с вами уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.